Ну, а молиться надо обязательно на коленях?
Конечно. Но если вы не можете, пожалуй, и лежа можно.
Рабочий колебался.
Встать на колени? Стыдно.
Предложил бы ему это кто-нибудь года два назад, так он назвал бы того сумасшедшим.
А теперь?
Ты, Ванька, говоришь молиться. Трудно мне молиться. Знаешь, ведь лет 20 я о Боге не вспоминал ни разу. А сейчас так тяжело.
Откровенно признался он, задыхаясь от кашля.
«Давайте я о вас помолюсь, а вы читайте Евангелие».
Ванька вопросительно поднял на него глаза.
«Я знаю, что вы скоро покаетесь, поверите в Бога».
«Когда помолишься?»
«Прямо сейчас. Подождите, я встану на колени».
Он выскочил из-под серого одеяла и опустился на холодный пол.
«Господи, помоги этому больному, который лежит рядом со мной. Дай ему поверить в Тебя. Сделай это, пожалуйста, Господи. Он хочет прийти к Тебе, но не может, потому что не верит в Тебя. Помоги ему. Аминь».
«Аминь», — чуть слышно повторил рабочий.
Ванька юркнул в постель и накрылся одеялом. Рабочий задумчиво глядел в потолок.
После этого разговора Ванька каждый день молился о покаянии соседа по койке. А тот совсем перестал разговаривать с Ванькой, только читал Евангелие. Иногда рабочий лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок. Если в это время его кто-то окликал, он как будто не слышал. Но вдруг ему стало хуже. Он уже не мог читать и лежал, хватаясь за грудь. Всем было ясно, что этот человек живет последние дни.
«Надо прийти ко Христу, пора покаяться», — твердила совесть.
И рабочий рад был бы поверить в Иисуса Христа, но не мог, и от этого сильно страдал.
«А вдруг я сейчас помру?» — думал он, и ему становилось невыразимо страшно.
«О, если бы несколько дней назад я не постыдился и встал на колени! Боже мой, о Боже мой, прости меня!» Но от этого на душе не становилось легче. «Надо покаяться». Вспомнил он слова Ваньки и тяжело вздохнул. Перед глазами рабочего в одно мгновение промелькнула юность, и чей-то строгий голос стал обвинять его в том, что он покинул голодающую мать, а сам полный здоровья и сил безумно тратил свои деньги на пирушки и развлечения. Вспомнил рабочий, сколько домов ограбил, оставив людей без пропитания и одежды. А сколько людей убил. И хотя это было на войне, все равно он человека-убийца. Рабочий корчился от боли, пытался оправдаться, возразить, но совесть неумолчно твердила свое, осуждая за бесцельно прожитые годы. «О, как много я служил сатане!» — стал сокрушаться рабочий. «Если бы вот так усердно служить Христу! Сколько пользы, сколько доброго, хорошего можно было бы сделать за это время! Господи, я не знал, Господи, прости!» «Скажи, чем мне искупить мой грех?» И тут вспомнились ему прочитанные слова. «Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха». Рабочий мысленно возвал к Богу, умоляя о прощении и очищении от всех сделанных грехов. После молитвы ему стало лучше, спокойнее на душе. Он хотел поделиться своими переживаниями с Ванькой, но тот безмятежно спал. Да и все больные уже спали. Рабочий отвернулся к стене и стал вспоминать, что он читал в Евангелии. А Ваньке приснился его любимый детка. Приятно Ваньке стало, радостно. Он как будто рассказывает детке, что лежит в больнице, и одному рабочему свидетельствует о Христе. «Знаю, знаю», — как будто отвечает детка. «Ты ведь у меня умник». И тут сквозь сон Ванька услышал, что его кто-то зовет. «Ваня, Ваня». Ванька заворочился, силясь открыть глаза. «Ваня!» — раздалось еще громче, и он проснулся. Его звал умирающий рабочий. «Что вам?» — приподнялся Ванька. «Ваня, подь сюда, поближе». Ванька соскочил с постели. «Вот так, Ваня, прощай. Дай я тебя поцелую. Спасибо. Придет завтра мать». Ванька с ужасом глянул на говорящего. Я ей писал, попроси, чтобы она простила. И Варю, сестру, скажи, он мутными глазами посмотрел на Ваньку, скажи, что я каюсь во всем. Рабочий замолчал. Пауза длилась довольно долго, и Ваньке показалось, что тот уже умер. Но больной снова заговорил слабым голосом. «Скажи им, что я умер христианином». У Ваньки вдруг закружилась голова, в глазах потемнело, и он упал на свою постель. Очнулся Ванька, когда палата уже была залита ярким солнцем. Больные пили чай. Ванька тут же повернулся к столу и увидел, что рабочего на койке нет. «Где же тот больной?» – спросил Ванька сиделку, указывая глазами в сторону пустой кровати. «Где?» – ночью скончался. «Скончался?» – как эхо повторил Ванька. Тут ему вспомнилась прошедшая ночь. Рабочий говорил, что умирает христианином. «Это хорошо. Значит, он ушел на небо, Господу». Ванька вспомнил просьбу рабочего и стал дожидаться, когда придут родственники. Скоро часы пробили 3. В палату стали заходить посетители. Ванька внимательно осматривал каждого. Вот вошла старушка с девушкой и о чем-то спросила сиделку. Та подвела их к Ванькиной кровати. «Вот этот мальчик», – поставила она стул для пожилой женщины. «Как тебя зовут?» «Ваня, это про тебя писал мой сын?» Ванька смотрел на них немигающими глазами и кивал головой. «Расскажи нам, как умирал больной, который лежал рядом с тобой? Что он говорил?» «Вы, наверное, его мать, а это сестра», — догадался Ванька. «Он велел передать...» «Когда он умер?» — перебила его девушка. «Сегодня ночью». Ванька подробно рассказал о смерти рабочего. Через час старушка с дочерью ушли, оставив Ваньке рубль и десяток апельсинов. После смерти рабочего Ванька очень быстро стал терять силы. Скоро он уже не мог подниматься, и сиделке пришлось его кормить. Он понял, что настало время и ему умирать, и часто думал об этом. Один раз Ванька подозвал знакомого уже доктора и ослабевшим голосом спросил. «Скажите, я скоро помру?» «Что ты говоришь, детка? Еще играть и бегать будешь, а ты умирать собрался?» «Нехорошо». Доктор потрепала Ваньку по худой впалой щеке. «Ложись-ка спать, так будет лучше». Она ушла, а Ванька, тяжело вздохнув, решил последовать ее совету. В 3 часа, когда стали приходить посетители, Ваньку разбудили. «Вставай, Ваня, хватит спать. Вон, гость сидит». Ванька открыл глаза. «Детка!» – вскрикнул он, целуя наклонившегося к нему старого сапожника. «Бедный, ни отца, ни матери». Пожалела Ваньку сиделка. Ласки-то давно не видывал. Она отвернулась. Жалко было смотреть на бедного малого. Ванька им нравился. Он всегда спокойно и терпеливо переносил боль, не сердился и не капризничал, как другие. Наконец старик освободился от Ванькиных объятий и вытер глаза большим носовым платком. А Ванька не мог понять, почему его любимый детка плачет. Радоваться ведь надо. Старый сапожник подробно расспрашивал Ваньку обо всем, как он заболел, как попал в больницу, как сейчас чувствует себя. Ванька рассказывал, ничего не скрывая, а старик вытирал слезы и целовал его худую руку. «Детка, знаешь, я скоро помру», будто что-то вспомнив, просто сказал Ванька. «Но мне не страшно помирать. Почему, Ванюша? Я знаю, что мне там будет лучше. Там Иисус Христос ждет меня. Да, Ваня, ты правду сказал. Не надо бояться смерти. Только мне тебя жаль, детка. Ничего, Ванюша, я тоже скоро пойду туда. Встретимся там у Иисуса. Они замолчали. Старика душили слезы, и он не мог скрыть их. Ванька нежно гладил шершавую руку любимого детки и радовался, что на небе снова увидит его. «Детка, а, детка?» – словно очнулся Ванька. «Что, Ванюша? Вот я никак не могу понять, почему у меня жизнь такая трудная, ведь Иисус любит меня». «Верно, так нужно», – утешал Ваньку старосапожник. «В Библии написано: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути». Бог знает, для чего допускает все. Не надо только обижаться». «Да я не обижаюсь, детка, не обижаюсь». На прощание старик горячо поцеловал Ваньку и, вытирая слезы, вышел из палаты. А Ванька снова остался один и предался воспоминаниям. Недолгую прожил он жизнь, но трудную. И все же он счастлив, потому что Христос скоро возьмет его к себе, а там хорошо. Там никто никогда не болеет, не страдает. На небе будет очень хорошо, потому что там царствует Бог и Ванькин Спаситель. Приятно стало на душе у Ваньки. Он решил помолиться и уснуть, но во время молитвы он тихо вздохнул и как-то неестественно вытянулся. Ванька умер. Умер, чтобы встретиться на небе с любимым Иисусом. Услышанная молитва. За 2 дня до Рождества молодой помещик Фирман вызвал к себе лесничего, старого верного слугу. Он служил еще при его отце и считался в доме другом и советником. Старик сразу заметил, что хозяин его не такой, как всегда. У него тревожно забилось сердце от неясного предчувствия какой-то беды. «Здравствуй, Павел», — сказал хозяин. «Ты, конечно, не забыл, что завтра канун Рождества и что надо выбрать для нашей Верочки самую красивую елку в лесу». «О да, барин», — ответил старик. «Я уже высмотрел одну и ждал только вашего приказания, чтобы срубить ее». «Вы останетесь вполне довольны ею. Она такая ветвистая, нарядная, с красивой верхушкой. Мы вечером поедем с Иваном рубить ее, и завтра утром привезем». «Хорошо, хорошо», – рассеянно ответил помещик, прохаживаясь по комнате, избегая взгляда старика. Тот помялся на месте, чувствуя какую-то неловкость, и, наконец, сказал. «Другого приказания не будет, барин. Я пойду тогда, ибо день короткий, и надо все приготовить еще для рубки дерева». «Ну да, конечно, тебе домой далеко идти, но я хотел еще поговорить с тобою об одном деле. Мне кажется, что тебе уже трудно нести свою службу. Ты состарился и не можешь уже так оберегать лес, как раньше. Проезжая на днях по лесу, я заметил кое-где порубки, и это сильно меня огорчило. Я очень признателен тебе за верную службу, но должен сказать, что твои годы требуют уже более спокойной жизни». «Я хотел предупредить тебя, что мы будем искать себе более молодого и знающего свое дело лесничего, а ты пока ищи себе какую-нибудь более подходящую работу. Но имей в виду, что пока ты будешь искать себе место, ты можешь жить у нас в имении. Мы тебя не гоним». Слезы покатились по щекам старика. Он тяжело вздохнул и с усилием проговорил. «Воля ваша, барин. Только подумайте немного, кто возьмет меня теперь, старика. Куда я денусь со своими детьми? Барин, ведь я носил еще вас на руках и был уверен, что умру у вас на службе. Отец ваш мне всегда говорил: смотри, Павел, не покидай молодого барина и служи ему так же верно, как и мне. Что срублены молодые деревца, это, конечно, нехорошо. И если бы я был помоложе на десяток другой лет, этого бы не случилось. Но неужели из-за нескольких деревьев вы ставите ни во что верность всей моей службы у вас? Ничего я не забываю, милый мой. И еще раз повторяю тебе, что в благодарность за твою верную службу ты можешь жить у нас, пока не найдешь себе что-то подходящее. А я буду искать себе деятельного и опытного лесничего, прошедшего специальную школу для лесничих. Ты не огорчайся, когда устроишься на новом месте, увидишь сам, как ты будешь хорошо себя чувствовать, избавишься от непосильной работы и тяжелой ответственности». Старик молча поклонился и, тяжело шагая, поплелся домой. Ему казалось, что все деревья в лесу уже узнали о его горе и своими вершинами сочувственно кивали ему на прощание. А пасмурное небо как будто еще сильнее нахмурилось, удивляясь человеческой забывчивости и неблагодарности. Но Павел был глубоко верующим человеком. В его домике на лесной полянке каждый день читали Библию, и вся семья собиралась на молитву. Шагая по глубокому снегу, он возносил горячую молитву Господу, умоляя его заступиться за него. Мало-помалу он успокоился и стал обдумывать свое положение. Однако никакого выхода он не находил. Оставалось только одно – отдаться в руки Божьи и всецело положиться на него. Он решил, что ничего не скажет семье, чтобы не омрачать наступающих рождественских праздников. И когда пришел домой, то приказал сыну поскорее приготовить сани, ибо барин велел срубить елку в лесу. В это самое время в барском доме, который он только что покинул, шла горячая работа на кухне и по всему дому. Все готовились к празднику. Вероничка, шестилетняя дочь Фирмана, скучая, одиноко бродила повсюду, мешая всем работать. Наконец ее одели потеплее и выпустили в сад, строго запретив выходить за его пределы. Девочка с восторгом выбежала на свежий воздух, кричала и бегала по снегу, лепила из него куклы, катала снежные шары, визжа от удовольствия, подбрасывала их вверх и ловила, подставляя свою голову. Комья снега при этом рассыпались в мелкий порошок, обдавая ее с ног до головы блестящей пылью. Вдруг она увидела недалеко от сада на поле ворону, которая с трудом прыгала из-за сломанного крыла. Вероничке стало так жаль ее, что она, забыв приказание не выходить из сада, пробралась через изгородь и направилась к вороне. Она хотела поймать ее и отнести к няне, которая скоро вылечила бы ее. Няня лечила ведь больных кур. Испуганная птица закричала и поскакала быстрее. Вероничка ласково звала ее, и с протянутой вперед ручкой все бежала за ней. Но снег был довольно глубок, и ей все труднее было бежать. Между тем ворона дотащилась до леса и скрылась на его опушке. Вероничка, не замечая, куда идет, стала искать себе пропавшую птицу. Начал падать снег, становилось все холоднее. Наконец утомленная девочка остановилась и оглянулась. Где же это она? Где сад? Где дом? О, как страшно между этими высокими деревьями, которые как будто все сближаются, чтобы окружить ее теснее. Вероничка от страха закричала, стала звать няню, свою мать, но никто не отзывался на ее слезы и крик. Бросившись туда-сюда и не зная, как вернуться домой, она в изнеможении упала у подножья одной старой сосны, горько плача и дрожа от холода и страха. Надвигалась ночь. Ветер завывал, поднимал снежную пыль, которая ослепляла глаза бедной девочки. Прижавшись плотнее к стволу сосны, она дула себе в ручки, а слезы все катились по испуганному личику. Одевшись потеплее, Павел уселся на поданные сани и поехал с сыном за елкой. Лошадка тяжело перебирала ногами рыхлый и глубокий снег. И уже стемнело, когда они добрались до места, где росла елка. Однако вскоре сильный ветер разогнал тучи, снег перестал падать, и на небе ярко засияла луна. Срубив дерево и уложив его на сани, они поехали обратно. Проезжая одно место, они увидели как бы человеческую фигуру, прислонившуюся к дереву. Старик велел сыну пойти посмотреть, что там такое, и когда тот подошел, то вскрикнул от удивления. Старик подбежал к нему и сплеснул руками. «Барышня наша, ведь это она тут спит. Скорее возьмем ее на руки и повезем домой, чтобы оттереть и согреть». Они погнали лошадку и скоро приехали к дому лесничего. Жена лесничего осторожно внесла бедную девочку в комнату, раздела ее, уложила в постель. Потом принялась растирать тело ребенка и обложила ее теплыми бутылками. Все с тревогой окружили спящую глубоким сном, затем стали на колени и начали просить Господа, чтобы он спас дорогое дитя. Наконец Вероничка глубоко вздохнула и открыла глаза, с удивлением оглядываясь вокруг. Узнавши жену лесничего, которую очень любила, она улыбнулась и спросила, где ее няня. Ей ответили, что няня скоро придет, а пока пусть она еще полежит и согреется. Дали ей пить горячего молока и всячески старались развлечь, чтобы не дать ей вспомнить о прошедшем, что могло бы испугать ее. В господском доме между тем поднялась ужасная тревога. Когда пошли в сад за девочкой и не нашли ее, все, бросив свою работу, побежали во все стороны искать беглянку. Но все было напрасно. Никому не пришло в голову, что она могла сама пойти в лес, поэтому и не искали ее там. Когда стемнело, беспокойство дошло до отчаяния. Куда девалась Вероничка? Все остановилось в доме. Уже было не до праздников. Няня ходила из комнаты в комнату, ломая руки и упрекая себя в том, что не досмотрела за ребенком. Вся прислуга притихла. Кто тихо всхлипывал, кто вздыхал. Но вдруг послышались торопливые шаги во дворе, и вскоре кто-то сильно постучал в дверь. Как по сигналу, все бросились к дверям и с затаенным дыханием ждали позднего посетителя. Это был сын лесничего. Запыхавшись от быстрого бега, он с трудом проговорил. «Ваша девочка у нас!» «Слава Богу, жива и невредима! Мы нашли ее в лесу, спящей в снегу! Наша лошадка уже не могла бы доставить ее сюда, и вот я прибежал, чтобы известить вас!» От волнения и удивления никто не проронил ни слова, пока, наконец, хозяин не вышел из оцепенения. Он бросился к юноше, плача и смеясь, и стал целовать его. Все заговорили и радостно принялись за свою работу. Кучер побежал в конюшню и, не дожидаясь приказания хозяина, запряг самую лучшую пару лошадей в сани и подъехал к крыльцу. Господа не заставили себя долго ждать и поехали к лесничему, захватив с собой теплые одеяла. Вероничка к тому времени уже совсем ожила, весело болтала, рассказывая про какую-то ворону и спрашивала изредка, скоро ли придет няня. Вдруг раздался колокольчик, и минуту спустя мать и отец прижимали уже к груди свое дорогое дитя. После того, как родители Веронички вдоволь нагляделись и обласкали свою девочку, они, оглянувшись назад, увидели всю семью лесничего, скромно стоявшую у двери. У всех от умиления глаза были полны слез, а малыши с разинутыми ртами глазели на молодую женщину, которая то плакала, то смеялась, обнимая и целуя Вероничку. Вдруг Фирман подошел к лесничему и, взяв обе руки, с волнением проговорил. «Павел, я с радостью оставлю тебя у себя на службе до самой твоей смерти. Сына твоего я пошлю в школу лесничих, и он заменит тебя. Вся твоя семья ни в чем не будет нуждаться. Я о ней сам позабочусь». Старик с благодарностью пожал руки хозяину. Он был слишком взволнован, чтобы говорить. Когда господа уехали, жена спросила его, что значат слова барина. Он бросился на колени и горячо благодарил Господа за чудесное избавление. Потом он рассказал семье о случившемся горе, о том, как он просил у Господа помочь ему в этом безвыходном положении. Можете себе представить, какими желанными гостями были на Рождестве все члены семьи лесника, какие они получили подарки. И какой радостью были исполнены сердца обеих семейств в день Рождества. Но у лесничего, наверное, радость была сильнее и светлее от того, что он еще раз убедился в близости Господа ко всем призывающим его. Божий микроскоп. Однажды один миссионер находился с микроскопом в руке в своем доме в Индии. Возле него с глубоким уважением стоял один брамин, рассматривавший удивительные существа, которые показывал микроскоп. Эта история относится к давним временам, и в то время, о котором идет речь, инструмент, полученный в пакете с родины миссионера, был для каждого образованного индуса предметом удивления и даже страха. Миссионер взял каплю отстоявшейся воды, поместил под увеличительное стекло и дал посмотреть брамину. Выражение восхищения исчезло с подвижного лица индуса. На нем ясно отобразились ужас, отвращение и страх. Эта капля ведь была из одного озера, из которого теперь никто и не подумал бы пить воду. А в то время эта вода использовалась для питья большинством людей на станции. Брамин попросил его показать ему каплю воды точнее. Какой страх наполнил его. Вода, которую он пил и в которой он совершал свои святые омовения, была полна жизни. Там барахталось много маленьких, скрюченных созданий, ужасные маленькие чудовища. «Говорит ли эта вещь правду?» – спросил он серьезно, глядя попеременно то на микроскоп, то на миссионера. «Правду. Как Бог говорит правду, так и это стекло», – торжественно ответил миссионер. «Тогда ведь я уничтожаю живые существа!» – вскричал, ужасаясь, брамин. «Я нарушаю заповедь своей касты. Я хороший брамин, святой человек». Он ушел, но на следующий день пришел опять. Он принес мешок с зерном и просил миссионера с очень озабоченным лицом продать ему микроскоп. Всю ночь он не мог успокоиться. Он гордился тем, что всегда точно и неуклонно выполнял заповеди своей веры. И вот теперь ему этот странный микроскоп сказал, что он переступал самую известную заповедь. Заповедь гласила о том, что никакой род жизни нельзя убивать, будь то человек или животное. Но как ни просил его брамин, миссионер не хотел продавать ему микроскоп. Но индус не отставал. Он действовал подобно вдове, неотступно прощающей судью, о которой рассказывается на страницах Священного Писания, Луки 18. Он приходил так часто с этой просьбой, что миссионеру это наскучило, и он, наконец, согласился. Он ведь знал, что ему в любой момент вышлют из Англии другой микроскоп. Кто был счастливее брамина? Он быстро заплатил его стоимость, схватил долгожданный микроскоп, сорвал с него футляр и с блестящими глазами бросился в чащу. Миссионер пошел за ним, любопытствуя, что он с ним будет делать. И вот он увидел, что брамин остановился, правой рукой высоко поднял микроскоп и со всей силы бросил его на землю. Затем он, как сумасшедший, начал скакать по обломкам микроскопа и при этом громко кричать от радости. Ошеломленный миссионер наблюдал за всем этим. Неужели человек потерял рассудок? Что ему взбрело на ум? Вскоре все обнаружилось. Успокоившись, брамин сказал с веселым лицом: «Виной всему капля воды. Я не мог с той поры ни кушать, ни пить, ни спать, когда я обнаружил под стеклом много маленьких животных. Я себе говорил, что это неправда. Я не хотел, чтобы это было правдой, поэтому я хотел уничтожить негодное стекло, которое открыло мне глаза. Я не хотел его больше видеть». Он замолчал и торжествующе посмотрел на миссионера. «О, какой он неразумный человек, не правда ли? Хотя он и разбил один микроскоп, но в мире ведь их еще много. И даже если бы их и не было, ведь маленькие существа, которые он видел под микроскопом, остались бы в воде. Кроме того, микроскоп ведь не создал их, он только показал их глазу. К сожалению, есть много людей, которые так же безрассудны, как этот брамин. Наш индус поступил так, как поступают многие другие. Вспомним, например, царя Ахава, о котором читаем в 3 книге Царств, 22 главе. Когда Ахав услышал неприятные речи о его грехах, то пригрозил пророку Михею посадить его в темницу. Пророк был для него Божьим микроскопом и показывал ему его грехи. Мы также можем вспомнить царя Иоакима, который по прочтении слов Еремии жег весь свиток на огне, потому что в свитке были записаны его грехи и наказания за них, а он это не хотел слушать. Да, Библия – это Слово Божье, которое показывает нам, как микроскоп, все грехи в нашем сердце и в нашей жизни. Многие люди поэтому ненавидят Библию и хотели бы уничтожить ее, потому что в ней отображены их сердца. Но, невзирая на это, грех все равно остается грехом, и мы нуждаемся в спасении от греха, Спасителе Иисусе Христе. Это спасение от греха нам показывает Слово Божье, и мы должны прилежно его читать и изучать. Читая и изучая его, мы научимся познавать нашу испорченность и познавать Божью милость, которая нас хочет простить ради Иисуса Христа. Мы не выдержали бы познания всех своих грехов, если бы не узнали бы об их прощении и о спасении от них Иисусом Христом. О Боже, научи меня сам познавать Тебя вполне.
Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Псалом 18, 8 и 9 стихи. Слуга тоже миссионер. В окрестностях города Гали на реке Зали жил некогда один старый еврей. Он торговал кожами и имел обыкновение разъезжать между Гали и Намбургом. Конечно, он не сам лично управлял лошадью. Для этого он держал слугу, а сам восседал в глубине коляски на своих кожах. Имя слуги, которое служило ему уже довольно долгое время, – Христофор. Он был верным христианином, и самой любимой книгой у него была Библия. Он всегда брал ее с собой, а так как лошадь привыкла ходить одной дорогой, то он позволял идти ей самой, а сам доставал Библию и читал ее. Но он всегда читал громко, и еврей, хотел он этого или нет, вынужден был ее слушать. В первое время он ничего не говорил, но впоследствии это ему надоело. Однажды, когда его слуга хотел уже начать читать, он вскрикнул: «Христофор, оставь чтение!» «Не могу», – спокойно ответил тот. «Тогда читай тихо, про себя». «Так же не могу. Когда я читаю, то должен читать вслух, иначе ничего не понимаю». На это еврей коротко ответил: «Тогда ты получишь деньги и можешь уходить». Христофор ничего не ответил. Когда окончилась поездка, он взял Библию под мышку, деньги в руку и пошел. Он не хотел отступиться от Слова Божьего, не мог и не хотел. Еврей же должен был нанять другого слугу. Он не читал Библию ни вслух, ни про себя, но его хозяин пришел к выводу, что ехать с христианином-возницей несравненно лучше, чем с возницей не то христианином, не то евреем. Его дело затормозилось, и он уже не выручал столько, сколько раньше. Поэтому он велел позвать Христофора и спросил его: «Христофор, будешь ли ты возить меня, как раньше?» «Почему нет?» – был ответ. «Ну, могу ли я тогда читать?» «Да, пожалуй, можешь читать». «И читать громко?» «Да, можешь и громко читать». Христофор занял свое привычное место и всегда читал вслух Библию.
И еврей волей-неволей вынужден был слушать весь Ветхий Завет, а затем и Новый. Так оба ездили многие годы. Вдруг еврей заболел, и всем стало очевидным, что дело идет к смерти. Настал его последний день пребывания на земле. Полные боли и сочувствия стояли вокруг его одра родные и знакомые. Ему самому было очень тоскливо и страшно, так что он постоянно вздыхал. «Мои грехи, о Боже праведный, мои грехи!» Его друзья старались его утешить. Они говорили, что он всегда был честным человеком, и если он кого-нибудь обманывал, так только христиан. Всемогущий Бог благословил его обильно, и не напрасны были его старания в жизни. Еврей слушал нетерпеливо и вдруг воскликнул. «Да, старался и ездил всю жизнь, чтобы получить 6 досок и погребальную пелену». После небольшого молчания он вдруг сказал. «Пусть придет Христофор». Позвали старого слугу. «Христофор, молись». Верный слуга опустился на колени у постели умирающего и, окруженный лютыми врагами назарянина, возвысил свой голос и громко, усердно просил Иисуса Христа Спасителя, чтобы он, который оказал милость разбойнику на кресте в последний час, умилостивился бы и тут и простил бы его, старого хозяина. Старый еврей на кровати становился все тише. Страх на лице пропал. Вместо него водворилось спокойствие. Когда Христофор, окончив молитву, встал с колен, он протянул ему руку, сжал ее в своей руке и, обратив лицо вверх, сказал громко и торжественно, «О Иисус, сын Давидов, помилуй и меня!» Евреи, стоящие возле него, затыкали себе уши и в бешенстве выскакивали из комнаты. Старый же Христофор закрыл глаза своему умершему хозяину, и по его морщинистому лицу катились слезы умиления. Он был в твердой уверенности, что Господь услышал просьбу сына Израиля и, подобно разбойнику на кресте, взял его в свою вечную славу. А что же заставило евреев в последнюю минуту искать убежище в Иисусе Христе? Чистосердечное свидетельство о Господе старого Христофора. Язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Псалом 34, 28 стих. Подметальщик улиц. Томас был сыном одного рабочего. Отец его был очень ловок в работе, как говорится, на все руки мастер. Но он так был ослеплен своей страстью к вину, что всегда тратил часть своего заработка в трактире. Поэтому его жена и 5 детей, из которых Томас был старшим, часто терпели голод и всякую нужду. Как только Томас подрос, он постарался заработать немного денег. Он хотел хотя бы изредка приносить матери немного хлеба и еще что-либо съестного. Он купил себе веник и пошел в город, чтобы там предложить свои услуги как подметальщика. Часто он находил подходящую работу и тогда приходил домой с некоторым вознаграждением. Но иногда он должен был целый день напрасно искать работу. В один из таких неудачных дней он с тяжелым сердцем наконец собрался идти домой. Ведь он знал, что дома нечего кушать. Когда он со своим веником в руках бродил по улицам, то встретился с одним мальчиком по имени Теодор. Тот ласково спросил о причине его грусти. Побежденный ласковым тоном Теодора, Томас разговорился. Он рассказал ему о бедности своей семьи, что он за целый день ничего не заработал и что вынужден идти домой без денег. «Но разве ты не молишься Богу?» – спросил Теодор оборванного мальчика. Томас посмотрел на него так удивленно, как будто бы с ним говорили на иностранном языке. Наконец у него вырвались слова. «Что ты имеешь в виду? Я не понимаю, что ты говоришь». «Я спрашиваю тебя, молишься ли ты Богу?» – спросил Теодор. «Видишь ли, Бог на небе нас любит и хочет, чтобы мы говорили Ему всякую нужду и горе». «Об этом я ничего не слышал, и, наверное, Бог меня и не услышит, когда я буду говорить. Он ведь ничего обо мне не знает». «Ну, в этом ты ошибаешься. Бог знает все, и Он хочет слышать молитвы людей, да не только людей. Он даже воробьям и воронам дает свою пищу, и Он слышит их». «Я бы хотел, чтобы Он мне тоже что-нибудь дал», продолжал Томас. «Конечно, Бог тебе охотно поможет», ответил Теодор. «Ты только должен его об этом попросить, потому что Спаситель говорит: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». «Но где же мне искать, чтобы что-то найти? Куда мне нужно постучать?» «Ты можешь говорить Богу здесь, сейчас, на этом месте, и Он услышит тебя. Он всегда с нами, и мы можем каждую минуту молиться Ему. А если ты еще больше хочешь узнать о Боге, то идем в воскресенье со мной в воскресную школу. Там ты очень много о нем услышишь». После того, как Теодор запомнил квартиру Томаса и дал ему половину заработанных им денег, оба мальчика разошлись. Теперь бедному Томасу пришла новая мысль. Он до сих пор ничего о Боге не слышал. Разве когда делали большой грех, ругались именем Божьим? Детское доверие, с которым Теодор говорил о Боге, нашло доверие в сердце Томаса. При этом его растрогал подарок, который Теодор вручил бедному мальчику. И поэтому Томас в этот же вечер попробовал молиться Богу. Если он не мог длинно молиться, то с его уст слетело чуть слышное бормотание о своей нужде. И Бог, который бывает милостив и к самым малым и незначительным, наблюдал за бедным Томасом и услышал его молитву. В следующее воскресенье оба мальчика пошли в воскресную школу, и Бог благословил свое слово так, что Томас познал Господа и Спасителя, научился его любить и стал радостным Детем Божьим. Конечно, с этим еще не кончилось горе Томаса, но Томас теперь знал, что он мог излить свое маленькое сердце Богу и в каждом горе мог искать прибежище у своего Небесного Отца, который знает, что нам нужно прежде нашего прошения. Он узнал одно сердце, к которому могут обращаться все труждающиеся и обремененные, и где уставшие найдут покой и услаждение. И он с этого времени ежедневно обращался к Богу, находя здесь всегда для души своей покой и новую силу, и благословение для ежедневного труда. Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему.